Здравствуйте, дорогие телезрители! Нужны ли в церкви реформы богослужения? Однозначно. Но означает ли это, что за переводом, скажем, божественной литургии на современный, хорошо понятный язык последует духовное возрождение? Толпами люди повалят в храмы, станут набожными и благочестивыми. Не факт. Отец Яков Кротов также скептически, даже чересчур, относится к смене формы без наполнения ее содержанием.
Вопрос о реформе богослужебного языка в современной Украине, в современной России является одним из самых часто задаваемых. Это тяжелое наследие советского прошлого. Почему? Потому что большевики, они же были не в силах что-то произвести реальное. Они были в силах растрачивать те запасы интеллекта, материи и всего прочего, которые были созданы до 25 октября. Когда все было растрачено, система рухнула. Прежде всего, были растрачены люди. Но когда человек не умеет ничего производить, он начинает производить слова. И вот производство слов при советской власти было построено на мощный бурный поток. Пропагандистов были сотни тысяч. Вот всюду, где сейчас были охранники, при советской жизни там были пропагандисты. А потом они переквалифицировались в охранников. Хотя и сейчас пропагандистов в России достаточно, за казенный счет. Производили слова. И появилось ощущение, что жизнь определяется словами. При таком подходе, который, конечно, не специфический, большевистский, это магический подход. Мир повинуется словам, важно найти правильные слова, точные заклинания, точно их произнести, и тогда нам будет большое счастье. При таком подходе надо, конечно, твердо сказать. Да молитесь вы Богу хоть... Молитесь на неразборчивом языке, молитесь глоссолалии, как молились, видимо, первые христиане. Нет проблем, лишь бы молились. Человек может понимать даже неразборчивую речь. Человек может понимать мимические движения лица, микродвижения, прочитывать и прекрасно понимать, что мы хотим. Но неужели Бог не разберет, что мы хотим, какие бы слова мы ни произносили? Конечно, может. Когда мы это себе скажем, что реформа богослужебного языка – это 28-е по счету дело, по важности, вот тогда мы должны сказать, но все-таки оно 28-е, а может быть даже 27-е. Почему? Не потому, что очень важно понимать. Хотя я историк, филолог, я прекрасно понимаю церковно-славянский и латынь, и греческий начал с годами понимать. Русского я только не понимаю. Вот мне говорят что-то о послушании, я не понимаю. Мне говорят что-то про лояльность, мне говорят что-то про русский мир – от Бразилии до Аргентины, через весь земной шар. Я не понимаю. Значит, проблема не в том, чтобы перевести на русский язык. Проблема в том, чтобы понять, что основной сдвиг между нами и Богом не по линии языка. Я с женой говорю на одном русском языке, но между нами пропасть непонимания, вызванная тем, что она женщина, я мужчина, она другая личность, я личность. Как мы можем друг друга понять? На это есть ответ у науки. Наука нам говорит, что полноценная человеческая речь, она, во-первых, всегда строится на неясностях базовых, она очень гибкая. Когда сегодня мы, приученные к языку программирования, говорим, давайте сперва договоримся о понятиях. Это говорят математики, программисты даже конкретнее. Лингвист, ученый, специалист по языку скажет, ни в коем случае нельзя договариваться о базовых понятиях. Вы убьете язык. Исчезнет язык, появится код. Это годится для машин, но не для людей. Базовые понятия должны быть неопределены. Что такое любовь и человек должно быть неопределено. Кто такой Бог должно быть неопределено. Это и есть человечность, поэтому мы люди, а не обезьяны. И второй важный момент. В любом языке должен быть люфт. Вот в ружье люфт недопустим. Все должно быть пригнано, чтобы пуля убивала. А в языке, по крайней мере, процентов 20 слов, они должны быть чуть-чуть исковерканы. Грамматические правила, их же вывели искусным путем, проанализировав язык, Но говорить согласно с грамматическими правилами – это противоестественно. Это вот диктор – пожалуйста. Профессиональный оратор – пожалуйста. Но нормальный человек обязан говорить не по правилам. Иначе он ненормальный. И в любом языке, чтобы он был живой, всегда должны быть слова-мутанты. Слова, которые меняются. Так развивается язык. Слова непонятные. Я хорошо знаю английский, хуже я знаю немецкий. Но если я в языке знаю в тексте 80% слов, а значение остальных 20, я всегда догадаюсь. Поэтому я понимаю, даже если я не знаю церковнославянского, церковнославянскую службу. Потому что 80% это багаж русского языка остался. 20% я догадаюсь. Их там не больше. Это не означает, что не надо реформировать. Это означает, что само богослужение более широкое понятие, чем нам кажется. Богослужение – это отнюдь не только литургия. Когда мы разговариваем друг с другом, это тоже богослужение. И проблема не в том, чтобы перевести молитвы на русский язык. Если мы друг с другом разговариваем плоско, пошло, если наша повседневная речь о том, насколько подорожал проезд, какие все политики сволочи, какие журналисты циничные, как нас все обманывают, нам дай Пушкин, он переведет богослужение. Наша молитва до Бога не дойдет, потому что наш язык, он должен быть общим для храма и для дома, и для работы. Реформа богослужения начинается с реформы у себя дома. Вот где реформируется. Поэтому люди сопротивляются богослужению. Чего бояться? А если перевести на русский язык, что значит «станет понятно»? Станет понятно, что я не могу быть подлецом, что я дома должен вести себя по-другому, что я на работе должен вести себя по-другому, а мне удобнее так. На самом деле у баптистов тоже надо переводить богослужение на русский язык, потому что то, как они молятся и проповедуют, это не русский язык. В нем нет вот этой прокладки 20% живых. Это казенный язык парткомовского протокола. Пусть не обижаются на меня друзья-баптисты. Да баптисты разные, там есть живые языки. Поэтому вот это вот желание реформировать богослужение – это часто разновидность бегства от действительности, когда больше надо реформировать повседневную жизнь. Если в церкви останутся отношения господства, если будут опять вытирать о женщину ноги, если опять будут тиранить детей, да переводите их хоть на суахили, все равно счастья не будет. Будет все понятно, а жизни не будет. То есть не будет понимания сердца. А понять, что такое смирение, для этого не нужно переводить на русский язык. Переводить надо. Слово «смирение» происходит не от слова «мир». Оно происходит от слова «мера». Оно «сомерение» в изначальном-то виде. Это гармония. Так что, оно плохо в виде слова «смирение»? От слова «мир», а не от слова «мера»? Тоже хорошо. Это и есть запас прочности языка. Поэтому нужно 4 Евангелия. Они производят такой вот квадроэффект. Потому что точно воспроизвести, что сказал Спаситель, нельзя. А вот этот квадроэффект, он помогает услышать голос Божий во всей полноте. Но для этого они должны быть разными. Они не должны стоять вместе, эти 4 динамика. И они вот так вот разнесены. А мы должны быть в центре. И так во всем. Мы это хорошо поняли на примере 90-х годов. Если реформы ограничиваются сферой публичного и не затрагивают мою личную жизнь, никакого проку не будет. И Господь не принес реформу там, еврейскому народу. Он принес реформу еврею каждому и каждому человеку. Вот где выход. Это не означает, что начни реформировать себя. Это был бы другой парткомовский прием. Значит, отойди от меня и сам на себя посмотри. Вот. Это означает, что церковь – это общение, и что реформа нужна для прочистки каналов общения членов церкви друг с другом. Я не могу начать реформу с себя, потому что реформа подразумевает прочистку моих каналов сообщения с моим священником, с моим архиереем, с моим патриархом. Я могу позвонить своему патриарху, своему архиерею. Если я не могу с архиереем поговорить на церковнославянском языке и на русском, какая разница, на каком я Богу молюсь? Прочистка вот этих каналов. И канал, который соединяет нас с Богом, он в этом смысле наименее нуждается в прочистке, потому что Бог и церковнославянский поймет. Ничего. А вот межчеловеческие каналы, вот это в первую очередь надо прочищать. Вот. Но для этого, например, там нельзя материться. Пардон за банальность. Все, это прочистка канала. Вот. Не говорить о деньгах. Не ругать никого. Вот с этого начинается реформирование языка. Вот. Ну, а дальше уж посмотрим.
Образ Божий в человеке. Размышляет на эту тему профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот мне представляется, что когда мы обращаемся к понятию образа Божия, то ясно, что мы должны прежде всего пытаться говорить о том, что делает человека его подобным конститутивно. Не в смысле уподобления по духовному совершенству, а конститутивно. Мне кажется, что вот одной из характеристик образа Божия в человеке – это есть его самосознание. Но и этого недостаточно. Это не просто самосознание, его свобода. Сердце является средоточием рая, Царства Божия. Царство Божие внутри вас есть. Макарий Великий говорит: ад помещается в сердце. Вы слышите? Так рай или ад? Что же в сердце-то? Кажется, взаимоисключающее определение? Нет. Действительно, то и другое. Сердце может быть преисполнено действительно блаженства и радости в Боге. Сердце может быть также преисполнено, увы, злобы, ненависти и страданий. И все это зависит от направления духа человека, от направления его воли, от направления его стремлений. Как важно, друзья мои, еще раз вам подчеркиваю, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и тогда это все приложится вам. Что значит приложится? Повторяю вам. Не в том смысле, я буду искать Царство Божие, и мне миллиарды будут сыпаться со всех сторон. Речь идет совсем же не об этом, а о том, что тогда вся моя деятельность, земная деятельность, она будет носить правильный характер. И даже все, что я буду получать материальное, это тогда не будет развращать меня. Вы слышите? Это не будет меня губить. И если я буду все терять материальное, это не повергнет меня в отчаяние. Вы слышите? Тогда все приложится. То есть, все будет служить на пользу. Как помните, говорил апостол Павел, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Какое благо! И быть ровным. Какое благо! В сердце помещаются вот эти все мысли, и мысль делает нас, если мы способны ей управлять, она делает нас лучшими. Если мы не способны ей управлять, она делает нас худшими. Вы слышите? Избави Бог дать свободу мысли без контроля ума. Избави Бог. У Каллиста Катафигиота, одного из святых подвижников Афона, есть такая замечательная мысль. Цитирую вам. «Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть». Это поразительные силы, я бы сказал, насыщенности, содержательности мысли. Это относится, кажется, ко всем сферам умственной деятельности. Что явилось причиной современного кризиса? В первую очередь, экологического кризиса. Что явилось? Безудержность ума в познании, кажется, этого мира. Одна из причин. Безудержность его. Наука заявила, никаких нравственных ограничений не должно быть в развитии науки. Какая беда. Это беда. О, если бы были эти ограничения, скольких зол избежало бы человечество. Насколько меньше было бы этих орудий уничтожения человека, окружающей природы. Ведь вы знаете, что каждый день исчезает с земной планеты какой-то вид, очередной вид. Ежедневно. Вот что происходит. Скоро дойдет и до человека. Он, видимо, не знаю, последним он уничтожит себя или нет, но дело движется именно сюда. Это относится и к категории другой, к категории нравственной. И опять-таки здесь ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. И в нравственной сфере, я вам скажу, беда, когда мы придерживаемся принципа «все надо познать». Для того и дана нам свобода. Очень и очень раскаивается человек часто, когда узнает то, что его начинает губить. Представьте себе, что будет с человеком. Ему говорят, туда не ходите, вы погибнете. Там что-то такое непонятное, но все те, кто там бывали, они после этого заболевали страшными болезнями и умирали. Ну, начепухает. И идет, и погибает. А там, оказывается, сильнейшая радиация. Она видна? Нет. Только по результатам можно. После в нравственной сфере, когда мы даем полную свободу инстинктам, оказывается, тогда они начинают уничтожать и разрушать человека изнутри. Происходит распадение, если хотите, личности, опустошение и полное разрушение ее. Всюду, оказывается, эта великая мысль приложима к деятельности человека.
О символике апокалипсиса продолжает рассуждать православный миссионер отец Виктор Верязкин.
«Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Тоже интересные слова из апокалипсиса. Нам вообще-то кажется, что если Бог нас любит, то Он охраняет нас, над нами защиту ставит, охрану и так далее. А вот а как если иначе? И мы думаем, ох, я, наверное, что-то не то, не так живу, не так молюсь, не то делаю, раз на меня посыпались какие-то несчастья, наказания жизненные. Вот. Оказывается, это может быть тоже от Бога, а не от соседки или от кого-нибудь еще. По крайней мере, в виде его попущения. Серьезный вопрос на самом-то деле. Поэтому, когда мы вникаем потихонечку, то думаем, от наказания. Меня Бог наказал чем? Отсутствием красоты. Описана такая история. Одна девушка зашла в автобус, увидела, на сиденье сидит девушка, которую она считает красавицей. А вы знаете, понятие красоты относительное. И она про себя описывает. Я, говорит, подумала, Господи, ну почему вот так? Одному дается вот такие волосы, такие глаза, такие брови, такой нос, а другому вот такого ничего нет. Как бы я хотела быть вот как она, такой же красивой. Прошло две остановки, эта красавица поднимается с сиденья, говорит, выпростовывает из-под себя костыли, встает и говорит, все ноги изогнуты там каким-то полиомиелитом, такой инвалид. У меня, говорит, все обмерло внутри. Я говорю про себя, Господи, ты случайно не слышал мою молитву? Я не хочу быть такой, как она. Пусть я останусь лучше такая, какая я есть. Иногда мы просто забываем опять и не понимаем и не чувствуем, что есть заповедь: не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Ни вола его, ни скота его, ни жены его, ни красоты его, ни ума его. У тебя на самом деле есть все свое, а ты свои собственные дарования не открыл и не знаешь. Ты себя не классифицировал, ты себя не познал, и волю Бога о тебе не познал. И в итоге завидуешь. Не завидуй. Не завидуй ничему, ни богатству, ни власти, ни красоте, ни уму абсолютно. Не завидуй. Еще одно. Потому что кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Наказание по-славянски – это научение. Это ж не обязательно там хлестать дрыном вдоль телятины, наказывать, оказывается. Помните песню «И набравших сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ». Наказ – это, оказывается, завещание, заповедование и поучение. Вот. По-славянски наказание – это научение, потому что Бог, если нас и наказывает, то с любовью ради какой-то цели. Задача опять – познать смысл и цель переносимого наказания и взять поучение из него. Очень серьезный вопрос для дорогие. Вот одной из церквей, значит, в Апокалипсисе говорится: «Се стою у двери и стучу. Кто отворит, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». Помните? Тоже интересно. Интересно как раз то, что Бог не взламывает ни двери нашего ума, ни двери нашего сердца. Он уважает свободу выбора человека. Он уважает его разумность, его свободу. И подходит и мягко, и тихо говорит: «А может, вот так подумаешь? А может, вот так сделаешь? А я тебе вот так предлагаю. А я тебе такой пример показываю. Примешь хорошо, а не примешь – твой выбор и твоя ответственность». Бог никого не насилует. А мы хотим иногда вроде как для Бога и вроде как по-божески, но хотим принудить то своих детей, то своих соседей, то своих родственников, то другую конфессию, как там писали большевики: «Железной рукой загоним человечество в счастье». Без свободы невозможно понятие греха, искупления, вины, наказания и так далее, и так далее. Поэтому очень важный вопрос, когда мы с вами не уважаем свободу ребенка, соседа, друг друга, мы не по-божески поступаем. А в Апокалипсисе Бог нам дает: потихоньку постучи и предложи. Постучи вовремя, потому что иногда пришел с добрым намерением, но не вовремя. Как я ногой открываю любую дверь. Но мы так иногда приходим, к друзьям, к близким и так далее. Вот. Вежливо постучи, тактично, с любовью. А твоя мудрость где, твоя чуткость где? Прийти в нужный момент, оказывается. Потихоньку постучи и предложи.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Церковное предание. То, что передается из поколения в поколение. Это опыт богопознания, зафиксированный в богатстве святоотеческого наследия. Это литургическая культура, церковная музыка, модели священнических облачений, каноника иконописи, архитектура храмов и много всего прочего. Причем предание – это когда то, что схвачено, сделалось достоянием жизни не только каких-то отдельно взятых людей, а это опыт, присутствующий в жизни церкви. Предание, как мы уже говорили с вами, феномен, как бы так сказать, размытый. И собирать его не всегда просто, и удерживать единство предания трудно, потому что оно рассеяно. И поэтому в предании всегда есть опасность переврать содержание церковности. Легче принять не Божье за Божье. Легче, соответственно, прикипеть к тому, что носит временный, этнокультурный характер. Поскольку предание менее концентрировано по своей природе, а человек, по выражению Достоевского, существо привыкающее. Поэтому перед нами стоит всегда нелегкая задача постоянно отшелушивать то, что в предании принадлежит только истории. А это довольно трудоемкое дело, но необходимое. Потому что именно в преданиях в первую очередь откладываются те вещи, которым в церкви особо делать нечего. Ну, скажем, привязка памяти святых к сельскохозяйственным приметам. Или легендарные элементы в житийной литературе. Это все не критически, вот так вот передается из поколения в поколение. До сих пор, например, в Минеях, буквально через запятую, излагается, имеющая явную историческую подоплеку, часть жития великомученика Георгия Победоносца, где он поминается как все-таки действительно высший офицер римской армии, который в критический момент исповедовал Христа, за что и был замучен. И после этого, как будто так и надо, следует известный миф о драконоборце или змееборце. Ну, в частности, на греческой почве. Вспомним миф о Персее и Андромеде. Хотя этот миф универсален, там варьируются только географические реалии. Поэтому Георгий Победоносец спасал девушку из палестинского селения, что на самом деле выглядит полнейшей нелепицей, потому как в Палестине такого поверья во времена Георгия уж точно не было. На иконах изображают великомученика на коне, копьем поражающего дракона. На гербе Москвы он изображен таким же образом. Кстати, именно этой иконописной традиции мы обязаны появлением слова «копейка», потому что копейка – это от слова «копья». Копья Георгия Победоносца, которая поборает дракона. Дело в том, что, поскольку на тыльной стороне копейки изображался святой Георгий с копьем, то народная молва не нашла ничего более подходящего для обозначения этой монетки, чем такое уменьшительное слово «копейка» – «маленькое копье». На самом деле причина всех этих вкраплений легендарных во вполне исторические повествования – это как раз отсутствие отчетливого ощущения единства церковного предания. Ну, вплоть до того, что даже составители житийных сводов не замечали, что из жития в житие просто кочуют стандартные мифологические признаки античных героев, которые каким-то образом превратились в атрибут жизни христианских святых. Безусловно, в первую очередь надо бы задать вопрос, а кем составлено то или иное житие? Если это пересказ мученического акта, скажем, того же Георгия, это одна ситуация. А когда это легенда о змее, совершенно другая. Легенду о змее можно просто изъять из жития великомученика Георгия. Или, считаясь с иконописной традицией, изображающей святого на коне, поражающего змея копьем, как минимум в критическом издании жития указать, что легенда о змее – это производная от такого вполне адекватного понимания того, что Георгий Победоносец одержал победу над искусителем, над лукавым. То есть это дракон духовный, соответственно, и победа духовная. Тогда будет нормально. И иконографический облик в этом случае будет отражать реальность. Это было бы вполне уместно. А вот если взять, например, житие Антония Великого, составленное Афанасием Александрийским, то оно просто безупречно, хотя и IV века. Так его же составлял один из светочей богословия, который, к тому же, лично знал Антония, в пустыню к нему удалялся, время там проводил в общении с преподобным. Да, там тоже может быть своеобразный язык, но там нет сказок, болезненных фантазий, вроде перелета из Иерусалима в Петербург верхом на бесе, или аналогичный перелет икон откуда-нибудь куда-нибудь. Со свистом, представляете себе, по небу проносятся иконы, падают, и там начинается почитание. Или приплывает сама и причаливает куда надо. Понятно, разве она может причалить не туда? И дело здесь не в том, чтобы такую юмористическую колонку создавать вокруг житийной литературы. Дело намного серьезнее. Речь идет как раз о единстве предания. Вот что действительно входит в нетленный фонд жизни с Богом его народа, что составляет этот собирающийся живой опыт жизни в откровении, а что давно уж надо было выбросить на свалку истории. Остановимся сегодня с вами на этом, и, если даст Бог, продолжим наши размышления в следующий четверг. Всего доброго!